РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет.
Привет.
Ну и зачем ты нас собрала?
Все еще из Зума. Че звонишь?
Отличный повод помыть голову, встретиться, созвониться с любимыми коллегами.
А я еще подумал, что из-за того, что у нас предыдущие выпуски очень длинные получаются...
Этот выпуск
надо срочно делать короче. И забавно, что мы сейчас вот не знаем, насколько он выйдет, этот выпуск. А человек, который сейчас слушает этот выпуск, он уже видит, что выпуск вышел на полтора часа.
На час 52.
И он такой, блин, когда же уже это потом выключить-то, непонятно. А может быть на 40 минут?
Не знаю. Но все равно дослушает, потому что любит наш подкаст.
Потому что в конце, как можно прожить день четверг без фразы? Это был подкаст «Ясно-понятно», его ведущие Лина, Ваня и Ксюша.
Нет, да? В конце, потому что музыка, я думала, ты скажешь.
А, ну музыка. Что, музыку можно послушать и в плеере? А в подкасте-то музыка не главное.
Но там же рекомендации музыкальные.
Ну так что, ну короче, кому нужна музыка, ребят, перематывайте сразу.
Ладно, хватит болтать. Давайте тему обсудим.
Давай.
На самом деле, эту тему мы обсуждали уже давно. Наконец-то решили ее записать, но очень долго обсуждали, как начать. Я так и не
меня не раз спрашивали. Меня часто спрашивают.
У меня есть подруга, которая мне рассказала.
Короче, да, мы сегодня хотим обсудить тему полиамории, потому что, как нам кажется, это какая-то практика, которая набирает популярность, ну, становится более распространенной, но совершенно непонятно, как это работает и что это такое. То есть это все еще что-то странное и далекое. В общем, у меня есть статистика. В статье Newsweek за 2014 год говорится, что в Соединенных Штатах проживает более 500 000 открытых полиаморных семей. Вообще есть исследование по США тоже 2014 года, которое показало, что 4-5% американцев считают себя полиаморами. По России, к сожалению, таких исследований мне найти не удалось. Но тем не менее.
Я даже не удивлен.
Да. А прикол в том, что полиаморы, у них же может быть там несколько партнеров одновременно, и выходит, что один человек встречается с другим, а этот другой встречается с третьим, и если мы берем в рамках одного города, то можно так захватить весь город полиаморию.
Это ужас. Да ты встречаешься с парнем, который встречается с твоей класснухой.
Да, типа того.
О, это ужасно. Короче, на самом деле, это что-то для меня вообще совершенно непонятное. И мне кажется, если честно, мне все-таки кажется, что это аморально. Я буду сегодня так думать. Вот. Но я нашла такое мнение, что, ну, в англоязычной прессе, что в Европе полиаморные браки следующие на очереди в легализации после гомосексуальных браков.
Мне кажется, что в России это, ну, чаще всего называют шведская семья.
Да, ну нет, ну почему?
Чем это отличается от многоженства, вот интересно, которое принято в исламе?
Вот, например, да. Вообще, мне кажется, что это в целом, если люди счастливы, если они выбрали этот путь, то почему бы и нет? Они имеют право на такие отношения, на такой тип отношений.
Если всем комфортно, то почему?
Да, я обожаю эту фразу. Если всем комфортно, то...
Конечно. Самое главное, чтобы люди были счастливы.
Ну, слушайте.
С вами был подкаст «Ясно, понятно».
Счастливы и здоровы.
Да, самый короткий подкаст.
«Ясно, понятно».
Ну, слушайте, мне кажется, что с нашей колокольни странновато об этом рассуждать, потому что, насколько я вас знаю, у нас не было такой практики. Не было же в вашей жизни.
Ты понимаешь, просто здесь смысл в том, что надо как бы понимать, что значит полиамория. Это когда люди открыто заявляют о том, что у них какие-то романтические или сексуальные отношения с разными людьми.
Одновременно.
И эти люди, с которыми у них отношения, они тоже об этом знают. В смысле, что это не какой-то там мега-мачо, который таскается... там раз в неделю куда-нибудь по клубешникам.
Типа по понедельникам света.
А мне кажется, вот этот мачо, это совсем по-другому называется.
Это как у песни у Касты, типа, где он звонил голодный всем.
Алло, Светик? Ну вот звоню, приветик. Алло, натусим? Ну чё, затусим? Алло, Оксана? Может, это самое? Алло, Настя? Ой, Жора, здрасте.
То, что ты говоришь про мачо, это совсем другое. Это называется «каждую пятницу я там развлекаюсь, да, предаюсь разврату и все такое».
А каждый понедельник я огурцом.
А полиамория — это все-таки другое.
И поэтому мне кажется, что все-таки пора уже позвать нашего эксперта, которого мы сегодня пригласили.
Да, это все.
Ксюша, открывай шкаф.
Мы пригласили сегодня психолога и гештальт-терапевта Наталью Сафонову. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, логично начать с того, что вообще такое полиамория, потому что не очень понятно, чем она отличается, например, от беспорядочных половых связей, от открытых отношений, от ситуации, когда есть муж, жена и любовница, или, например, от многоженства.
Я бы сказала так, что иногда полиамория с этими форматами может быть как раз похожа, а очень часто нет. Штука в том, что какого-то официального определения полиамории не существует. Ну и, как правило, опрашивают различных людей. Нет каких-то больших исследований, но, например, я знаю российское исследование на 50 человек. Если собрать все описания людей воедино, то получается примерно следующее, что полиамория — это добровольная немоногамия с учетом индивидуальных договоренностей. А причем разные поле люди будут выбирать различные договоренности, поэтому иногда это будет походить, например, на открытые отношения. Ну и здесь это тоже сложно. Сразу хочется вам задавать вопрос, да? Как вы именно определяете открытые отношения?
Не знаю, мне кажется, открытые отношения — это когда, ну вот, мужчина и женщина, и они между собой договариваются, что, ну, кстати, у нас кто-то может быть на стороне.
Угу.
Вот, ну, мне кажется, это так работает.
Принесешь мне пару букетов.
Удобно, удобно.
Мы привыкли жить в обществе, и, в принципе, мы воспитаны обществом, не только нашим обществом, а мировым обществом, где есть, ну, так называемый, ну, как минимум, институт семьи и брака. И считается, что есть мужчина, есть женщина, и они, когда они в отношениях, то больше не может быть никого, потому что это
в идеале. Нонсенс.
Это нонсенс. Да, да, ну, то есть это как такая основа основ, как вот такое двоединство, я не знаю.
Крепкое, давайте. Своими словами назовем.
Ну, можем так называть, да. Но просто в какой момент у людей вдруг ни с того ни с сего в жизни случается такой вот переход, я не знаю, в голове, может быть, постепенный, может быть, резкий, когда человек понимает, что, ну, комфортно и, в принципе, с несколькими людьми одновременно, и ничего в этом такого нет. Ну, то есть это, мне кажется, в первую очередь такое внутреннее заключение, я не знаю, психологическое, что все, вот теперь я понимаю, что нет никакого вот этого вот основ, с которыми нас растили, а есть...
Да, о каких основах ты говоришь, если, допустим, измена там в семейных отношениях — это достаточно частая вещь, что уж там скрывать. И...
Ну, видишь, она даже называется измена.
Измена, да, да. Но смысл в том, что в полиаморных отношениях люди открыто говорят и ничего не скрывают друг от друга. А во время измены один человек или два как минимум становится, ну, жертвой обмана. Поэтому ну, в то этом есть, смысле полиаморные человек... отношения гораздо искреннее и честнее, чем, например, там, любовный треугольник классический, про который везде пишут, там, что муж изменяет, жена страдает, любовница страдает. Хотя, если бы они были полиаморами, они могли бы жить счастливо.
Ну, то есть, а получается так, такой муж там изменил, пришел к жене, такой говорит: жена, я сейчас изменил, но я просто полиамор. Ну, сорян.
Подожди. Так, фишка ведь в том, что все участники отношений должны принимать и соглашаться с этим. То есть жена-то почему обижается и ревнует? Потому что ей не окей.
Именно обижается.
Супер слово подобрала.
Ты у меня такой многосторонний.
Не ожидала.
Обижается, злится и ревнует, потому что, ну, в нашей культуре, правда, принято. Если мы поженились, вышли замуж, то как-то по умолчанию мы должны хранить друг другу верность. Ну, если другое не оговорено. Ну, так уж пошло, что это такой контракт, который мы не проговариваем, но он культурой закладывается. И, естественно, если, например, муж и жена идут на сторону, ну, эта ценность нарушается. и понятна злость и обида. И то же самое может быть в полиаморных отношениях. Например, есть много договоренностей, но при этом, если один из партнеров их нарушает, вне зависимости от того, что это за форма, не знаю, не проговорить какую-то тему или поехать куда-то, если был план, ну, например, провести отпуск вместе, то это тоже будет вызывать те же чувства — злость, обиду.
А можно ли сказать, что полиаморы настолько велики душой, сердцем, что их хватает на 3, на 2 человека, на 4, или это так?
Ну, здесь, мне кажется, влияет идея, что на некоторый лимит сердца существует. Там, не знаю, там, что оно там сколько-то весит в граммах, и если его резать, то остаются маленькие кусочки. Но вообще полиамория предлагает другой взгляд, что любовь скорее приумножается. Ну, представьте себе, что ваш любимый человек приходит домой воодушевленный, с какой-то такой улыбкой, не знаю, там, нежно обнимает, там, цветы, конфеты, букеты, да, как мы говорили. Ну, выражает какие-то теплые чувства. Но потому что он зарядился, пусть, да, где-то там. Но он точно так же мог зарядиться в встрече с друзьями, например. И ничем не хуже вот этого воодушевления. И мне кажется, это скорее такая батарейка, которая или такое солнце, которое скорее ширится и придает тепла всем участникам. Ну, конечно, если да, вот эти договоренности соблюдены, и ну, такая идилличная картина происходит не все время. Это логично.
А мне, знаете, какой момент непонятен? Вот когда с человеком в отношениях, особенно когда они только начинаются, ты очень много сил и энергии тратишь на этого человека. То есть нужно же как-то вот про себя рассказать, там, про него узнать. Очень много коммуникации происходит, и это эмоционально очень затратно. И если это на одного человека, это затратно. Как это происходит, когда там их несколько?
Сложно. Ну, не всегда это происходит одновременно. Ну, действительно, с кем-то могут быть отношения уже устоявшиеся, и там больше ясности, больше каких-то знаний друг о друге, а другие отношения могут вспыхивать, и там действительно хочется больше времени проводить вместе, куда-то выбираться, говорить ночи напролёт или сексом заниматься. И правда, это забирает много сил. И действительно, такая проблема есть. Как ее решать? Наверное, все партнеры ее решают по-разному.
У нас, я просто напомню, что у нас есть комментарии, предзаписанные из историй разных. Вот. И, в принципе, мы можем сейчас послушать историю одной девушки, которая... Ну, то есть то, как она поняла, почему ей подходит, в принципе, такой, ну, будем называть это вид отношений, полиаморный.
Моя полиаморная история началась около 2 лет назад, когда я и моя лучшая подруга одновременно влюбились в одного и того же юноши. Вскоре мы поняли, что мы обе любим друг друга, а этот юноша влюблен в нас обеих. И так началась история нашей триады. Триада распалась через год, но этот опыт дал нам понимание нашей полиаморности. И с тех пор мы все трое считаем себя полиаморами и ведем несколько романтических отношений одновременно. Сейчас я нахожусь в отношениях на расстоянии с 2 моими партнерами. Оба этих партнера юноши. Они не просто знакомы, они лучшие друзья. И с одним из них я помолвлена. Хотя я не считаю, что мои отношения иерархические, то есть неравные. Я люблю их одинаково, никто из них не выше другого.
Но с одним из них все-таки помолвлена.
А включи второй сразу, пожалуйста.
Да, и есть второй еще комментарий.
Где она вот как раз объясняет.
Да.
Я поняла, что полиамория мне подходит в тот момент, когда узнала о существовании такой формы отношений. Дело в том, что задолго до этого в моей жизни происходили казусы, когда я состояла в долгосрочных, моногамных отношениях с любимым человеком, и вдруг ни с того ни с сего влюблялась еще в кого-то. Я не любила и не люблю измену, я очень ценю честность в отношениях, и полиаморные отношения во многом основаны на честности. Поэтому я всегда рассказывала своим партнерам о спонтанной влюбленности. Мои партнеры каждый раз расстраивались или оскорблялись, и я оставалась с ними в отношениях, пренебрегала своей вторичной, такой другой, посторонней влюбленностью. И подобные ситуации ведь часто описываются в культуре как любовные треугольники. Я это так и расценивала, что это какое-то временное помутнение рассудка, что у меня вот просто случилось спонтанное влюблённость, что всё от дьявола.
Я согласна, что все от дьявола. Это нормально, когда ты живешь с человеком 20 лет.
От дьявола.
Ну да, ну и рано или поздно, конечно, ты встречаешь людей, которые могут там тебе как-то понравиться, но тут нужно разделять влюбленность и любовь.
Влюбленность, мне кажется, всегда есть шанс превратиться в любовь. А вопрос в том, что можно чувствовать что-то, а можно делать. Можно чувствовать влюбленность в какого-то человека помимо, например, мужа. Можно сближаться с ним или пробовать не сближаться.
Мне кажется, мне кажется, это что-то, что можно регулировать в себе. То есть если ты понимаешь, что так, что-то не то, какие-то я не те чувства испытываю к этому человеку, ну, нужно иметь какую-то внутреннюю силу для того, чтобы сказать себе, что ну стоп, стоп, стоп.
Ну, такая идея про силы воли, она, конечно, прекрасна, но она не всегда работает, либо чувственно обычно сильнее. Сложно логикой решить то, что происходит на чувственном уровне. Поэтому, мне кажется, это то, что рассказчица говорит о том, что у нее сильные чувства. Но это вопрос выбора, что она стала рассказывать об этих сильных чувствах. И да, отношения завершились. Я не вижу в этом чего-то плохого и ужасного. Это же ну, какой-то выбор того, как она ведет свою жизнь. Если она чувствовала себя плохо, ну, почему бы ей не влиять на свою жизнь, не улучшать ее?
Ясно?
Понятно. Мне в этом смысле всегда как бы... Ну, то есть, все понятно. Там люди любят друг друга, любят кого-то еще. Как бы нет никаких историй. Здесь с точки зрения вот именно внутреннего ощущения. Кажется, что как будто бы человек... Но он должен немножечко, ну, может быть, не знаю, не переревновать, но когда вот она говорит, что я с одним помолвлена, а со вторым нет. И тот, с которым она не помолвлена,
да, да,
ну,
да.
Чисто вот, ну, чисто по-человечески. Ну, камон, почему ты помолвлена с ним, а не со мной?
Давай. Так ты же со своей колокольни судишь. В их
конечно.
Плоскости же совсем по-другому.
Ну, вот я вот и не понимаю, что по-другому это как?
Так у нас по этому поводу тоже есть комментарий.
Это все та же девушка, я так понимаю.
Да, у нас две героини, которые рассказывают историю своих полиаморных отношений.
Если вы принимаете эту ревность и осознаете ее как чувство, как просто какую-то эмоцию, которую вы испытываете в данный момент, а не как указание к действию, то вы можете с ней справиться. Вы можете позволить ревности существовать, вы можете пережить ревность и при этом не заставлять вашего партнера, например, отказаться от других своих романтических отношений. Ваши чувства не должны диктовать вам ваши поступки. К тому же в полиамории есть такое приятное чувство, которое многие описывают как противоположность ревности. Это комперсия, когда вы рады, что вашему любимому человеку хорошо не только с вами, что ваш любимый человек проводит время с другим. Вы эмпатируете ему, поэтому я считаю важным признаваться партнерам в своей ревности, потому что тогда вы можете убедиться, что страх, которым вызвана эта ревность, он безоснователен, что партнер вас не покинет, что он не будет вас любить меньше, что он все равно будет с вами.
Какая хитрая история. С точки зрения... Ну, во-первых, комперсия, когда тебе приятно, что твоему человеку, который с тобой, ему тоже приятно, но ему же может быть приятно и из-за других вещей, ну, то есть не обязательно же из-за этого с кем-то там встречаться дополнительно. Можно же, я не знаю, отправить его на курорт.
А, собственно, вопрос, а почему бы и нет? Ну, а почему бы и не встречаться? Ну, потому что ревновать можно и к курорту вообще-то.
Ну, мне, знаете, понравилась мысль, что на самом деле, я никогда раньше об этом не думала, что ревность возникает из-за страха, что этот человек от тебя уйдет, и он тебя
забыл. Ну, это же известный факт, что ревность — это, в первую очередь, неуверенность в себе, ну, как минимум.
Да, а если у тебя полиаморные отношения, и ты как бы доверяешь человеку, и вы договорились, что то, что у меня есть кто-то еще, не означает, что я там тебя не люблю, что я от тебя уйду.
Но... Хорошо, так в классических отношениях есть тоже понятие ревности, и ты тоже никогда не знаешь, когда человек от тебя уйдет. Вы тоже договорились, дали клятву, что вы будете вместе там до конца своих дней. Ну, все понимают, что на два брака приходится один развод, и очень часто отношения распадаются. Поэтому какая разница, что это ревность в таких отношениях, что в других отношениях? Вопрос в регулировании этих чувств, как мне кажется.
Хочу добавить, что мне очень понравился вот этот рассказ о том, что ревность можно проживать, ну, точно так же, как мы проживаем другие чувства. Но это же некоторая фрустрация, да, что ну, как-то неудобно, неприятно. Ну, как, например, не знаю, мои друзья пошли тусить, а я завидую им, и я расстроена. И тогда, когда я назвала эти переживания, я такая, ну что же, как же. И меня может немного отпустить.
А друзья такие, ну, мы пошли без тебя не потому, что мы тебя не любим, мы тебя любим.
Просто ты не пьешь.
Ну, например, тоже так же одна из причин возникновения ревности, ну, это может быть просто желание что-то получить, что, как кажется, получает кто-то другой.
Мы выяснили, что полиамория — это не только про интим, это про просто, ну, вот какую-то духовную там связь, отношения, правильно понимаю?
Все сложно, сказала бы я. На самом деле полиамория все портит тем, что она вообще деконструирует вот эти представления о том, что такое любовь, что такое ревность, что такое духовная близость. Вот если мы будем рассматривать, ну, даже в семейной паре, ну, для кого-то любовь — это теплота какая-то и обнимашки, а для кого-то любовь — это страсть. Если страсть прошла, то любовь проходит. Или, например, мы начинаем рассматривать понятие секса. Вот сам секс, он на каком этапе начинается? Ну вот люди целуются, не знаю, гладят друг друга. Вот это уже секс или нет? Или когда разделись люди, это можно назвать сексом? Где эта точка отсчета? А может быть вариант, когда есть отношения с асексуальным человеком, и можно к этому тоже относиться с принятием. А еще есть такой вариант, когда, например, можно вообще не делить дружеские отношения и сексуальные. Я это называю отношения с маленькой буквы О и с большой буквы О. Большой буквы О — это, собственно, то, к чему мы привыкли. Ну, например, я могу не делить некоторую дружбу к своему, да, другу, в кавычках, испытывать страсть, но мы можем про это говорить, но не сближаться. Или я могу вообще встречаться с человеком раз в год и тоже испытывать некоторую близость. Будет ли это отношение с большой буквы О, неизвестно. И такой формат будет называться анархия отношений. Собственно, разные формы отношений — это такие кусочки лего. И в каждом конкретном случае партнеры будут собирать эти кусочки и выбирать, какой вариант фигурки им подходит больше всего. Поэтому какого-то общего выбора, там, больше про близость или больше про секс, нет. Можно вообще быть в отношениях и не испытывать любви. Но почему бы и нет?
Можно быть в браке и не испытывать любви.
Да, это, кстати, классическая схема многовековая.
Что у тебя все как... Депрессивные истории про брак. Но как бы то ни было, у нас опять же есть комментарий, видимо, это, да, другой человек, про, собственно, секс втроем.
Ну, в общем, в какой-то момент к нам приехала девушка, с которой мой партнер раньше встречался, и мы как-то пообщались, попили чаю, и вот в итоге это закончилось сексом втроем. Для меня это был первый... Точнее, нет, это был для меня не первый опыт в составе две женщины и мужчина, но уникальным этот опыт оказался, потому что я впервые увидела, как человек, которого я люблю, занимается сексом с кем-то другим, и я почувствовала, ну, нежелание, не знаю, там, убить этого человека или настучать по голове одному или другому. Я увидела, как это красиво. Переживание красоты и какой-то очень сильной естественности происходящего меня абсолютно захватило.
И случился синдром Стендаля от красоты. Ну, это когда настолько красиво, что ты падаешь в обморок.
А, ничего себе. Да. Ну, это мне вообще это потрясающая история. Пришел мой парень и его бывшая девушка, мы попили да чаю.
А почему вы все осуждаете? Почему вы так думаете?
Слушай,
со своей колокольчиком?
Потому что это непонятно.
Ты осуждаешь брак.
Я осуждаю вас,
будучи
что вы осуждаете.
Человек, будучи в браке, осуждает брак.
Я не осуждаю брак, я осуждаю какие-то...
Нас, я понял.
И вас в том числе, да. Я осуждаю его какие-то там противоречивые вещи, которые могут происходить в браке. Вот это я осуждаю. Да, но это другая история, мы уже обсуждали это, поэтому давайте не будем, вернемся к теме.
Нет, подожди, я не осуждаю. Я пытаюсь понять искренне, как это работает. То есть мне это непонятно. Объясните.
Да ты не сможешь понять, потому что ты думаешь совсем по-другому. И они думают совсем по-другому.
Ну, я хочу... Окей, я могу не думать, как они, но я хочу... хочу понять их логику.
Хорошо, но ты никогда не сможешь увидеть мир так, как видит этот мир человек с дальтонизмом. Просто потому, что он по-другому на него смотрит. И все. Он взял эти чувства свои, проанализировал, понял, что он ему хочется жить так. И это не в конфликте с ним, и это не противозаконно, что тоже очень важно об этом сказать. И он решил, выбрал такой путь. Ну.
Я просто опять же вклинюсь. У нас есть опять комментарий, который подписан как опыт... А как, кстати, правильно, полиамория или полиамория?
Полиамория.
Полиамории укрепил отношения.
За прошедшие, сколько получается, 3,5 года с момента нашего такого сознательного погружения именно в полиаморию, я чувствую, что я приобрела просто огромнейший опыт, которого у меня бы не было, если бы я оставалась в отношениях вот только с моим партнером. При этом я чувствую, что мы стали еще ближе друг к другу. Я уверена в моем партнере, и я знаю, что наша связь очень важная, очень глубокая. У нас есть совместные планы на будущее и совместные дела сейчас.
Вот так вот.
Да что за издевка опять?
Нет никакой... Серьезно, смотрите такое. Просто это про то, что для кого-то такой бы момент взаимоотношений был бы отрицателен. Ну, то есть...
Конечно,
что ты там с кем-то спишь? Почему она ходит в моей одежде? Что?
Да, а еще хуже, если они не в курсе друг друга, эти люди, конечно.
Да, но второй момент, что когда, наоборот, это служит как катализатором для улучшения отношений.
Ну, представь, что ты живешь с тем, что у тебя есть хвост, и приходится все время скрывать его от партнерши. А потом ты говоришь: слушай, у меня есть хвост, и облегчение приходит. А если она еще говорит: о, какой классный хвостик, то вы можете действительно больше сблизиться.
А вот такой вопрос. Вот мы сейчас всегда говорим, и у нас, у меня, по крайней мере, в голове рисуется картинка троих людей.
Угу. Насколько... Могу представить.
Да, насколько многовероятно история того, что может быть их, это будет не треугольник, а пятиугольник, например.
Ну, почему
есть
бы и нет?
Такие вообще... Ну, и в целом, то есть в таких историях, когда у людей не две связи, а 3-4, все равно с точки зрения таких взаимоотношений они все друг про друга знают. Или как это устраивается, образно?
Угу. Знают о существовании друг друга. Об этом речь.
Ну, то есть, например, девушка знает, что у ее молодого человека есть еще две девушки там. Конкретно она их знает, и, может быть, она даже добавила их в друзья во ВКонтакте, например.
Чай они вместе пьют.
И не палят их странички, да?
Или просто она знает, что, есть еще две девушки какие-то.
В каждой паре будет определяться по-разному. Точно так же, как и с теми девушками может быть диалог о том, что «А хочешь ли ты познакомиться с моей другой партнершей?» Это будет выбирать каждый партнер по-своему. И для кого-то есть предпочтение познакомиться, например, потому что знакомство как раз позволяет вот эти фантазии о том, что сейчас там какая-то восхитительная девушка, и там он уйдет к ней, потому что я начинаю с ней конкурировать, и все ужасно. Эти фантазии, они уходят, потому что приходит другая, и становится понятно, что она такой же человек, с ней можно поговорить, то условно с ней можно даже дружить, да, пить чай. Или, например, не сближаться сильно, но лайкать там ее фотки в соцсетях.
А не возникает ли здесь вот этой вот, опять же, психологической ловушки, связанной с эгоизмом, не знаю, с эгоцентризмом того, что человек уходит к другому человеку, по факту от тебя, например, там парень сказал: ну ладно, я, короче, пошел к ней, завтра приду. Не возникает ли здесь такое ощущение, что тут даже не про ревность, а про то, что значит я, в каком-то смысле хуже, чем она, образно.
У одного моего коллеги есть совершенно прекрасный пример про потребности. Он говорит: вот лежу я с девушкой, мы обнимаемся, у нас все няшненько и прекрасно. А потом вдруг я хочу пописать, а она печеньку. Если мы продолжаем лежать, вообще-то все будут страдать. Мне кажется, все очень похожее в отношениях. Я сейчас могу хотеть быть с одним человеком, потом хочу быть одна, потом с другим человеком. Это никак не противоречит. Это не значит, что, простите, пописать хуже печеньки или наоборот. Это просто разные потребности, разные интересы.
Да, и поэтому возникает там следующий миф, не знаю, или правда, надо разобраться, о полиамории, что полиамория — это такое прикрытие распутства, разврата и так далее и тому подобное, тех же самых беспорядочных связей, которые случаются. В этом смысле как тогда это определяется? У нас, кстати, тоже есть комментарий наших героев.
Мизуринство, то есть слово на букву «Б», заканчивающееся на «О». В моем понимании это беспорядочные сексуальные связи, при которых люди не испытывают никакой привязанности к человеку, друг к другу, не имеют никаких, не знаю, там, обязательств друг перед другом. И вообще, но главное, что мизуринство, с моей точки зрения, это связь без любви, без симпатии и без какой-либо долгосрочности. Что касается полиамории, то, ну, по сути, это такие же отношения, как и любые другие. Также, с моей точки зрения, мизуринство еще и характеризуется безответственностью в общении, безответственностью, ну, и вообще она в первую очередь связана с сексом. В каком смысле безответственностью? Когда люди занимаются небезопасным сексом, не заботятся о том вообще, как это повлияет на всех участников процесса. Таким образом, я вообще не вижу ничего общего между мизуринством и отношением более чем с одним человеком. Я понимаю, что подобный взгляд на отношения часто вообще кажется, ну, людям чем-то совершенно непонятным, незнакомым и вызывают разный спектр реакции, начиная от страха, заканчивая сильной агрессией. Хотя с таким прям я не встречалась как-то. Но я понимаю, что все, что непонятно, может вызывать у людей негатив. Если чуть-чуть разобраться в вопросе, то становится понятно, что мизуринство отдельно, а отношения более чем с одним человеком отдельно. То есть можно вести их так, что это будет мизуринством, но если ты сообщаешь всем о том, что происходит, если ты ответственен, если ты нацелен вообще на долгосрочную перспективу, то при чем тут мизуринство?
Так при чем тут мизуринство?
Ну, то есть получается, что если все партнеры друг с другом договорились, что вот мы делаем так...
И что мы делаем общее фото. Знаете, так, такая фотокласса.
Поставил фото на стол рабочий.
Ниточками связан, да, кто с кем?
Да, типа кто с кем, да, чтобы понимать. Кто какой цвет себе выбирает.
То есть, получается, если все договорились и все, ну, как бы заботятся о своем здоровье и предохраняются, то это окей. А когда это какие-то беспорядочные связи, сегодня один, завтра другой, и вообще никто никому ничего не должен, то это уже не полиамория.
Но я вот размышляю про это и думаю о том, что могут же быть и те, и другие варианты, да, как я говорила про такое лего. Ну, например, есть какие-то партнеры со стабильными отношениями, и есть, не знаю, курортные романы и с беспорядочными половыми связями без обязательств. И обязательство лежит на том, собственно, кто вступает в эти связи, да, чтобы позаботиться о себе, например, по приезду сдать тесты и позаботиться таким образом о своих партнерах или партнершах.
Да, тесты на антитела, например.
Я вспомнила, что в другом нашем подкасте про страх СПИДа Антон Красовский, директор СПИД-центра, рассказывал, что верность — это типа самое плохое средство от предотвращения СПИДа? Да, СПИДа, заражения ВИЧ-инфекцией.
Почему?
Потому что
никто не верен.
Да, потому что...
Знаю Красовского, скорее всего, так он будет говорить. Да.
Он так сказал, потому что, как на словах я Лев Толстой, а на деле Алексей Толстой. Все любят говорить высокопарными словами, а когда дело доходит до каких-то таких вещей, касаемых там измен, секса, тогда люди, ну, не очень задумываются.
Да, да, есть статистика, что большая часть женщин, болеющих ВИЧ, были в моногамных семьях, браке. Ну и очевидно, что они заразились через своих мужей.
У меня аж мурашки пошли. Это очень страшно, если честно.
Ясно?
Понятно. Ну и уже подходя к финалу нашего разговора, с точки зрения вообще, ну не только социума, с точки зрения науки, считает ли научное сообщество и вообще, в принципе, научная тусовка полиаморию каким-то отклонением от нормы? То есть не просто даже с точки зрения каких-то социальных поведений, а вообще внутри человека, что у него что-то не так, ну, грубо говоря, с психикой, раз он, ну, настолько не, ну, не въезжает.
Сосредоточен на одном,
ну,
человеке.
Или не как лебедь, который на всю жизнь себе выбирает пару.
Так лебедь, это тоже миф.
Рубрика «Лина и мифы».
Обожаю.
Разрушители легенд, да.
Ну, на самом деле, я думаю, что разные направления могут считать по-разному. Но все-таки, поскольку я психолог, я опираюсь на представления Американской психологической ассоциации. Например, сейчас психологи там все больше говорят про формат добровольной немоногамии. Ну, они скорее такое понятие используют. И, насколько я знаю, сейчас они создали специальную группу, которая будет поддерживать людей, которые практикуют немоногамию. То есть они будут осведомлять других людей и включать полиаморов в общество, потому что полиаморные люди также подвержены стрессу меньшинств. Ну, когда они вынуждены скрывать свои отношения, например, от близких или друзей, или боятся разоблачения, все это вызывает много переживаний сложных. Что же касается России, ну и других стран, Беларусь, Украина, на самом деле все довольно странно и сложно, и грустно. Честно говоря, в большинстве вузов, ну, на гендерной психологии, на теме сексуальности, в принципе, очень патологизируются любые варианты, кроме как гетеросексуальных моногамных отношений. Все остальное считается патологией, ну, чем-то ненормальным, то, что нужно лечить. И очень мало есть пространств и учебных заведений, где вообще открыто говорится о том, что это ок. Во многом я считаю, что проблема в том, что нынешние психологи, которые имеют большой авторитет, они просто учились по учебникам, ну, какого-то года 60-го, 70-го. Естественно, все представления там же устарели, а наука движется вперед, мы можем проводить больше исследований. Поэтому скорее я бы хотела в принципе уходить от вот этой оценки «нормально, ненормально». Люди разные, никого не касается, что они делают при добровольном согласии, и почему бы и нет.
Ну, понятно, это имеется с точки зрения психологии, но я к тому, что просто хочешь быть полиамором, будь им. Ну, то есть я к тому, что никто не говорит, что придет дяденька в форме и скажет так.
Лозунги.
Знаете, когда из МКБ-10, международная классификация болезней, из нее изымали гомосексуальность, насколько я помню, какое-то другое определение, или гомосексуализм еще тогда было, 80-й год. Тогда проводилось масштабное исследование, когда сравнивали некоторые качества людей гетеросексуальных и гомосексуальных. Да? Не по сексуальности, а по некоторым другим. И получилось, что отличие вообще нет. И, собственно, в связи с этим Американская ассоциация решила, что, ну, почему мы считаем гомосексуалов какими-то не такими. Сейчас таких исследований нет, и, честно говоря, не уверена, что есть в этом нужда. Вот доказывать, что полиаморные люди окей. Что значит окей? Что не нужно к ним приставать? Ну так к людям вообще не стоит приставать. Ну зачем? Если человек приходит за помощью, то мы можем помогать, а если нет, то это какое-то уже насилие. Ну вот мне кажется, что это представление о окей, не окей, это скорее оптика морали, да, что правильно, что неправильно.
Слушайте, ну вот вопрос морали, он же вообще очень такой, то есть...
Он очень скользкий, непростой.
Ну мне не кажется, он скользкий. Мне кажется, что есть совершенно конкретные представления о том, что морально, и о том, что аморально. И вот измена — это аморально. Голове. Ну, в моей голове, в твоей голове, в голове Вани, в голове большинства людей. Это как бы, ну, не знаю, это просто какая-то история из школы. Конечно, понятно, что там философия, миллион этих концепций морали. Смысл в том, что как какая-то она есть, и мораль определяется тем, что как бы принято в этом обществе. И, ну, я не знаю, я имею в виду...
Хорошо,
что...
ну вот, например, я знаю людей, которые, ну, сейчас скажу, я из Мордовии, там есть небольшие татарские села, где до сих пор есть многоженство. Даже, может быть, неофициальное, но оно существует, действительно, как бы оно есть. И все участники этого процесса, они удовлетворены положением дел, несмотря на то, что нам кажется, что это не очень хорошо. Это история про то, что у каждого свое видение, и он опирается на какое-то свое понимание мира, религии, культуры, традиций, семьи и всякое такое.
А у меня, Наталья, знаете, к вам еще какой вопрос? Вот смотрите, я тут смотрела сериал один «Доктор Тырса». Короче, в «Докторе Хаусе» есть серия, где в больницу попадает женщина, И она говорит, что мы состоим в открытом браке со своим мужем. И вот у нее много партнеров, и они там всех их начинают, значит, проверять. И задают вопрос мужу, типа, ну какие у вас были половые партнеры за последние полгода, вы же вроде как в открытом браке. Он говорит, нет-нет, у меня нет никаких других половых партнеров, я люблю свою жену. И то есть здесь получается, что ситуация...
А потом, в конце концов, она умерла от волчанки.
Да не умерла она от волчанки.
От крапивницы.
Подожди.
А когда доктор Хаус сказал, все врут, и оказалось, что врал ее партнер.
От ковида на самом деле.
Классическая вилка.
Я хочу сказать, что иногда получается так, что один из партнеров вовлечен в такие отношения не по своей воле. Или он думает, что это по его воле, но на самом деле ему это не ок. Просто он это терпит, потому что, ну вот, он любит другого человека. А тому человеку так ок.
Так это же все добровольно. То есть они знакомятся, говорят, привет, привет, меня зовут, там, я не знаю, Настя, Миша, тра-та-та-та-та, а потом там, я полиамор.
Он такой, а я геймер.
Мне кажется, круто было бы залезть в голову и в душу каждому человеку, вот чтобы понять, насколько это добровольно. Потому что, ну, действительно же, может быть, ок. Да, из этой истории муж вполне себе может комфортно себя чувствовать. А в каких-то историях, ну, может быть, сначала ок, а потом не ок. Потому что, чтобы понять, подходит или не подходит, иногда нужно просто попробовать. А иногда можно сразу представить и понять, ой, не-не-не, это не мое. А иногда, правда, очень страшно потерять партнера. Ну, и кажется, что ну, я сейчас как-то придержу себя, как-то буду отвлекаться, и мне будет ничего. Или, может быть, шантаж со стороны партнера и некоторое давление. Например, в абьюзивных отношениях, в принципе, может быть какой-то финансовый шантаж. Если женщина имеет детей, ей нужна поддержка, ей нужна необходимость где-то жить, то муж вполне может сказать, слушай, ну, ты тут, конечно, туси, а я тут полиамор. И такое использование этого понятия, оно, конечно, замутняет само понятие.
Угу. Мне кажется, мы сейчас подошли тоже к еще одному вопросу. Полиамория — это временно или навсегда? У нас тут тоже есть два комментария наших героев об этом.
Никто не выбирает полиаморию как временную меру для решения каких-то проблем. Полиамория — это то, как вы хотите жить прямо сейчас. То есть вы влюблены в нескольких людей или там, хотите быть влюблены в нескольких людей, хотите иметь с ними романтические отношения, и вы решаете, я полиамор, я завожу полиаморные отношения и буду продолжать так делать до тех пор, пока мне не надоест. Может быть, мне никогда не надоест. Вот я уверена, что мне никогда не надоест. И даже в том случае, если я ближе к концу жизни буду привязана конкретно к одному партнеру, я никогда не буду ограничивать его или свою свободу, потому что однажды вкусив свободы любовной, я вряд ли от нее захочу отказаться. Если мы будем друг друга полностью удовлетворять, если наши отношения — это все, что нам будет нужно, у нас не будет потребности запрещать друг другу какие бы то ни было любовные связи.
Я подумал, что когда она сказала «я полиамор», кто-нибудь из полиаморов своей подруге говорил «миамор, я полиамор».
А может быть, вы однажды такое скажете?
Может быть. Ну хорошо, сейчас еще один комментарий.
Я пока не могу представить себе ситуацию, в которой я скажу, ну все, я очень хочу жить теперь только с одним человеком, больше ни с кем никогда другим не встречаться, не заниматься сексом, не строить каких-то планов. Может быть, такое когда-то произойдет. В жизни все меняется, это правда. Но точно так же там люди женятся, разводятся, я не знаю, переезжают в другую страну. Все очень текуче. Я не могу отвечать за то, что будет дальше, но сейчас я чувствую, что сама концепция открытости, честности в отношениях и обсуждение границ этих отношений с каждым конкретным партнером мне, безусловно, импонирует, и я хотела бы это и дальше практиковать.
Я здесь хочу сделать комментарий, что иногда разные люди определяют полиаморию по-разному, что, например, для кого-то это именно образ жизни, а для кого-то это система взглядов. Чтобы иметь систему взглядов, не обязательно иметь нескольких партнеров. Да, можно иметь, например, одного партнера или партнершу.
То есть можно находиться в каких-то отношениях с одним человеком, но при этом смотреть на другие отношения открыто.
Смотреть на другие, смотреть на свои отношения как допустимые для того, чтобы обсудить и встречаться с кем-то еще, иметь некоторую ценность вот этой индивидуальности, что каждый человек свободен в принципе, и даже если я его называю, не знаю, мой муж, он мне не принадлежит, и вот это даже культура, которая предполагает, что он что-то должен, не знаю, там секс, выносить мусор, приносить деньги, такое, по умолчанию, что я от нее отказываюсь. И мы будем договариваться, в том числе с мужем, о чем-то, о чем мы решим. Это и взгляд, и практика, может быть, да, и некоторый способ рефлексии, взгляда на свои собственные чувства и свои собственные желания.
Но мне вообще очень нравится идея еще, почему я ставила этот комментарий, она говорит про границы в отношениях. То есть, мне кажется, это очень правильно говорить человеку, что «Слушай, ну вот здесь пролегает моя личная граница, и, пожалуйста, вот не нужно лезть там, в мои отношения с друзьями, или там не нужно лезть в мою работу, или, пожалуйста, не нужно лезть в мою семью». Ну вот такие вещи. Или там «Вот здесь протекает моя граница, я не хочу серьезных отношений, я хочу там только секса, например». Мне кажется, это очень круто объяснить это в самом начале. Если ваши цели совпадают, то все классно. А если нет, то ну извини.
То в квартире провести линию. На моей стороне кухни, на твоей кровати.
И на каждом этапе возможно передоговориться. Ну, например, что мы встречаемся только ради секса, а потом появляется близость и хочется чего-то более серьезного. И можно сказать: «Слушай, я больше к тебе привязываюсь. Там, ты как? Как тебе это вообще, что я привязываюсь?» Мы можем отдаляться, там, мы можем расстаться, мы можем попробовать что-то еще. Куча вообще вариантов. Но тогда я не одна это вообще решаю, да? Я привязываюсь, кошмар, я уйду. Или я привязываюсь, сейчас буду тоже привязывать. Ну, мы просто про это поговорим.
Но это просто такая классическая история здоровых отношений.
Да.
Где люди разговаривают про отношения. И, к сожалению, у нас, ну, в целом вообще, я не знаю, как во всем мире, но как бы у меня складывается ощущение, что у нас...
Люди мало разговаривают.
Нет такой, да, нет такой привычки, не то, что там говорить про отношения, в принципе.
Нет культуры даже такой.
Да, нет культуры говорить про отношения, потому что кажется, что это, ну, какая-то такая сама собой разумеющаяся штука, она как-то идет там фончиком.
Да, но сложно представить, как вы такие садитесь и говорите там, ну, давай встречаться, давай.
Нет, ну, слушайте, мне кажется, что это самый правильный вообще способ.
Нет, знаешь, такой типа, нет, ну, давай встречаться, давай. Дату сразу определим.
Да-да-да, чтобы отмечать.
Так, 14 июня, через месяц.
Какая мысль возникла? Может быть, ну, полиамория — это как такой протест и полная противоположность, ну, то есть это протест классическим отношениям. То есть вы вгоняете нас в рамки там истории двух людей, которые живут до гроба вместе и хранят там верность до конца дней. А мы вот такие придумаем полиаморию и противопоставим себя вот этому обществу. Может быть, это так вообще работает? Или это какая-то ступень...
Типа от обратного?
Ну, от обратного, да. Или это какая-то ступень развития вот этого института классических отношений, и потом это все смешается и окажется, преобразуется в новые отношения, где все будут разумно подходить к друг другу и без насилия над каждым. Может быть, так?
В идеале-то оно так, конечно, к этому и идет. Это как еще в «Гости из будущего», которая советская, когда она прилетела на их планету, там, где все зелененькое, цветы и какие-то вот ходят люди такие все.
Это
фрилав
коммуна, да?
Да, ну, так кажется, да. Ну, возможно, как раз она примерно там и оказалась образно в такой тусовочке.
Ясно?
Понятно. Вот, но я просто вернусь все-таки к своему комментарию, что интересно, как же, когда дело-то доходит тут, ну, отношения-то хихоньки-хахоньки, все понятно, но когда дело доходит до полноценного ячейки общества в виде создания семьи и создания детей.
До того, как я вступила в полиаморные отношения, я оценивала возможность заведения детей в будущем и пришла к выводу, что для меня это невозможно. И так я думала, пока не начались мои полиаморные отношения. И тогда я поняла, что если я и несколько моих других партнеров, это важно, не один, а как минимум два, а может быть три, будут со мной в отношениях и захотят завести ребенка и будут хотеть заботиться о нем, то я с большей вероятностью соглашусь иметь детей, чем если я буду одна или в моногамном браке. Потому что если у ребенка в семье несколько взрослых, на которых он может опереться, то это, во-первых, существенно снижает нагрузку на каждого из родителей, а во-вторых, существенно уменьшает степень злоупотребления властью у кого-либо из этих родителей. То есть, если кто-то из родителей начнет вести себя непозволительно по отношению к ребенку, у него будет еще несколько человек, которые смогут его остановить. Полиаморные отношения существенно снизили мой страх перед родительством. Потому что если я раньше думала, что я буду ужасной матерью, просто потому что в определенный момент в заботе о ребенке я сорвусь и потеряю контроль над собой, то сейчас я не представляю себе воспитание ребенка в одиночестве или вдвоем с кем-то. Я представляю, если ребенка в будущем, то в окружении других партнеров.
Если вопрос в том, готова ли я воспитывать детей втроем, вчетвером или вдесятером с кем-то, я не знаю. Я, безусловно, готова завести детей с моим основным партнером. При этом я не буду, наверное, в целом скрывать от этой формы, от детей. Но в моем случае вряд ли у моих детей будет, там, не знаю, второй папа или у них будет вторая мама. Потому что у меня иерархическое полиамория, и мама и папа будут один у детей. При этом я видела не один и не два примера, в которых, ну, вот среди моего круга общения полиаморных семей, у которых есть дети, то есть в эти семьи приходят там в гости, допустим, другие партнеры, пары, и они общаются с детьми, и детям нравится такое общение. При этом все, понимаете, все зависит от возраста детей. Сразу я бы не стала посвящать детей в эти подробности, тем более что это может по-разному сказываться на то, как дети вписываются в коллектив и вообще как бы дети все разные. Но вообще я не вижу никаких препятствий для меня продолжать полиаморную форму отношений и воспитывать детей так, как мне хочется, при этом продолжая встречаться с другими людьми, находясь с ними в отношениях.
Вот этот мне вариант кажется более, ну, неосознанный, а более понятный, наверное, моему уму, который еще не в будущем, вот, а пока что в настоящем, да. Потому что всегда, как бы тут то ни было, там мужчина будет хотеть, ну, если мы не говорим про child-free, будет хотеть своего ребенка. И понятно, что если даже они в отношениях, то, ну, я просто сразу, когда вот первая девушка говорила, я представил, она говорит, вот у меня, ну, например, есть там двое мужчин, и мы захотели ребенка, и они такие, ну что, скинемся там? Да. От кого? Да, ну то есть как бы это же тоже как-то, ну, надо решить, и это же психологический момент все равно есть. Одно как бы ребенок твой, а второй ребенок, конечно, он в своей семье, конечно, ты его любишь. Это как, ну, может быть, грубо говоря, как приемные дети, которых там тоже любишь, и все, но все равно это вот, ну, не на 146%. Все равно вот есть вот этот маленький момент, что это там такая история. Хотя она, конечно, очень спорная, я не могу здесь быть каким-то спецом. Потому что у меня есть знакомые, у которых ребенок приемный, и они его любят так же сильно, как любили своего до этого. Вот. То есть,
мне кажется, что на мужчин сильно влияет вот это такое патриархальное давление, что ребенок должен быть твоим, иначе ты не мужик.
Семьи.
Продолжение семьи, да, наследник. Вот это все, да, там девочка, это не так ценно. Еще должен быть мальчик.
О, кошмар.
Дошел уже до семьи, а все девочки.
Если девочка, то не старался.
Да, да, да. Тоже не мужик.
Серьезно?
Да. Ну и
как много всего нужно людям узнать.
На мой такой приближенно отдаленный взгляд, ну, из какого-то наблюдения за клиентами, из чтения различных материалов, скорее в полиаморной тусовке больше такой оптики про критику патриархата, про равноправие. И мое впечатление, что, может быть, там вот это давление и желание там обязательно от себя иметь ребенка, как обязательно своего генетического, ну, может быть не таким сильным. Но это индивидуально, наверное.
А мне вот, кстати, вот аргумент про то, что если родителей больше, чем два, и что это уравновешивает влияние родителя, и если у одного там срывает кукуху, то два других могут его остановить. Это интересный аргумент. То есть да, это реально может сработать. Хотя
ну, в смысле
это
интересный аргумент? Это мы сейчас живем в таком обществе, что у ребенка есть только мама и папа. А буквально 30 лет назад, 20 лет назад мы жили так, что у нас были бабушки, дедушки, братья, сестры. А если мы берем более традиционные какие-то культуры, например, племена, то там детей воспитывают братья и сестры, и каждого следующего ребенка воспитывает, там, допустим, старшие братья и сестры. И получается, что у него очень много взрослых вокруг него, и каждый может воспитывать его.
Это вопрос не про воспитание, это вопрос про определение будущего этого ребенка. Как правило, родители в патриархальных моделях, да, они не спрашивают ребенка, а чем вот бы ты хотел заняться, а хотел бы ты пойти в эту школу или в эту? Никто тебя не спрашивает. Тебе просто говорят, мы делаем так с твоим будущим, нам плевать на твое мнение. И вот когда этих взрослых, которые решают их больше, это, мне кажется, может как будто бы лучше быть для ребенка, не знаю.
Ну ты опять сейчас в крайности уходишь. Ну ты в твоем каком-то понимании патриархальные отношения, это такое типа ударил по столу, причем не кулаком, а...
Это, ну вообще-то так и есть, вообще-то так и есть. Это одно из определений, собственно.
Вырядился.
Сиди дома, никуда не пойдешь.
Ну это и есть патриархальные отношения, а не гетеросексуальные, не всегда будут патриархальными и наоборот.
Я просто говорю, что здесь с точки зрения... Как бы все понятно, круто, там много взрослых, интересное, может быть, детство у ребенка, я не могу сказать. Но опять же...
Очень интересно.
Опять же, ладно, там у девочек, да и у девочек тоже, и у мальчиков всегда есть, ну давайте говорить все-таки не про крайности, а про какое-то что-то среднее, всегда есть картинка взрослого. Если это стандарт, ну образно, образ женщины, то это мама, если это образ мужчины, то это папа. И он с этим растет потом. И,
да, это в хороших семьях, в лучшем случае. Но очень много семей, где растит сына одна мама. Или, например, есть что-то типа партнерских браков, я точно не могу назвать, как это называется. В США есть семьи, которые там две одинокие мамы живут вместе просто потому, что им там легко снимать квартиру, и они также воспитывают своих детей вместе. И это идеально, если у ребенка есть отец и мать. Но, к сожалению, реальность, она немножко грустна в этом смысле, особенно в России. Поэтому, как бы, мне кажется, что здесь тоже мы очень категорично судим. И в идеале, конечно, было бы здорово, чтобы у ребенка был и тот значимый взрослый, и другой, с которым можно было считывать и рассматривать там вариант мужчины и женщины. Но вот правда жизни,
просто ты
она...
говоришь, как будто большинство не очень, а нормальные семьи сейчас в меньшинстве. Ну, то есть, такое ощущение...
Не знаю, но просто в моем опыте жизненном очень много одиноких семей, одиноких матерей, которые воспитывают своих детей. И мужчины не участвуют в этом. Но они же воспитывают порядочных, хороших людей. Я не говорю, что там нужно бросать детей там, в огромные семьи, где куча взрослых, и там и будут их воспитывать, или в полиаморной семье. Но я говорю про то, что есть разные варианты, к которым мы уже привыкли и считаем это нормой. И не видим в этом ничего как бы плохого, хотя это тоже не очень хорошо. Вот я про что хотела сказать.
Хочу добавить, что эта идея про репрезентацию мамы и папы в семье, с одной стороны, понятно, о чем речь, с другой стороны, как-то сейчас она больше критикуется, потому что тогда мы как будто говорим, что ребенок сидит дома в четырех стенах, и вот примеры могут быть только там мама и папа. Но вообще-то есть дедушки, бабушки, дяди, тети. Ребенок выходит на улицу, видит там разных дядь, теть. Ребенок начинает ходить в детский сад, видит разные варианты в школу. В школе тоже могут появиться значимые взрослые, например, там какая-то учительница или спортивный тренер, и это тоже как пример для подражания. То есть на самом деле вот какой-то детский опыт, он потом дополняется и дополняется, но это все решается не просто на уровне семьи, и все сложнее, все шире. Поэтому я бы здесь как это не нагнетала, а скорее смотрела бы в 3D-формате.
Наталья, спасибо вам большое. Было очень познавательно и расширило, не знаю, по крайней мере, мои
представления. Все равно сложно и ничего не понятно.
Но все равно.
Да тут просто как минимум не про то, что сама суть вообще таких тем оно не про то, чтобы стать экспертом в этой теме, а просто про то, чтобы понять вообще, что существует такая тема, ну, как минимум.
Но
что
начать есть говорить такой, про это, да.
Да, есть такой вид отношений. И вот там, я не знаю, ты послушал этот подкаст и запомнил из него 3%, но ты уже помнишь, что есть такой вид отношений. И уже по факту это...
И потом, когда ты с ним встретишься, ты такой, а, это вот это?
А, это Ксюша.
Да. Наталья, спасибо вам большое. У нас в гостях была психолог и гештальт-терапевт Наталья Сафонова.
Спасибо вам большое. Было ужасно интересно.
Да. Не получилось у нас коротко поговорить. Ну, что сказать? Не знаю, сложная тема, наверное. Но она сложна только с точки зрения того, что сложно зацепиться за какое-то конкретное определение, что все очень размыто. Ну, как вообще, да. Как в любой вот психологической истории, что начнешь копать вот эту историю, и окажется, что она и вот так нормально, начнешь копать вот
да,
эту
да, а потом сторону. Начнешь говорить, что это уникальный опыт, конкретный человек, тра-та-та-та-та, и в целом...
А потом, что, ну, главное, чтобы все были здоровы и счастливы.
Обожаю.
Можете перемотать на 5-ю минуту этого подкаста и услышать финал его.
Мне кажется, можно выбрать любую тему и перейти там за минуту к этой фразе, и все, и больше ее не обсуждать. Главное, чтобы все были счастливы. Та-дам.
Ну, слушайте, мне кажется, это все вот как одна из наших героинь, да, сказала, что я только услышала про этот вид отношений и поняла, что мне это подходит. Ну, блин, если есть такие люди, которые только открывают это для себя и понимают, что да, это мое, ну, наверное, они просто, им действительно это подходит, и они какие-то другие, это тоже окей. Но просто я вот, когда слышу про это, у меня просто супер отрицание идет. Мне такая, нет-нет-нет, это не для меня. Ну, для кого-то это окей, но это не для меня.
Сложно, если ты, допустим, всю жизнь думаешь, что с тобой что-то не ок, а потом понимаешь, что, оказывается, это называется там полиаморией, а ты уже всю жизнь прожил, отмучился, такой думаешь, блин,
70 лет
оказывается,
такой, я ж был
оказывается, так можно было, да.
Я родился на 100 лет раньше.
Да.
Ну что, ну как бы, а что, ну скорее всего, так оно, ну как бы люди же, они же такие же рождаются всегда. И, в принципе, многим было не ок всегда в этом смысле. Ну как-то, я не знаю, каким-то образом сейчас у нас вдруг стало так все с точки зрения психологии развиваться несколько чуть быстрее, чем за последние пару веков. Но опять же, я не знаю, с чем это связать. С развитием экономическим и
экономическим, скорее.
И с глобализацией, и с тем, что все стало на расстоянии вытянутой руки.
И толерантностью.
Когда все потребности закрыты, открываются вопросы психологии.
Да-да-да.
Ну, в общем, передай привет тем людям, которые решили промотать подкаст с самого начала, чтобы послушать песенку. Молодцы. Тоже неплохо. Я, на самом деле, все думаю, что у нас какая-то очень странная музыка постоянно играет, как мне кажется. Ну, то есть, если бы я был неподготовленный человек, я бы такой, ну, что за дичь он ставит? Вот. Но сейчас будет еще более дичь, наверное, я так понял. Есть такой питерский музыкант. Я как-то раз на него наткнулся, когда смотрел на Ютубе ролики образно музыкантов и просто увидел, как мужик... Ну, то есть у него нет непонимания, как у него возраст. У него, может быть, ему 25, может, 35, может быть, 45. Он сидел у себя в квартире, играл на гитаре в каких-то шерстяных носках, в свитере и очень классно играл, очень классно пел. И что здорово, это, знаете, как там песня, она на там 70% состояла из слов и музыки, а все остальное он как будто бы передавал вот своим телом. Он так вот это вот прям, эту песню как будто из себя, ну, не выдавливал, но она прям из него так рождалась. Очень здорово смотреть визуально.
И поэтому мы ее ставим в подкасте.
Нет, нет, поэтому мы его поставим. Его зовут Григорий Полухутенко, и он иногда приезжает в Москву, но так, в принципе, его нет ни на каких площадках, кроме, по-моему, молодежной социальной сети ВКонтакте, где он выкладывает свои треки. Вот, его очень классно посмотреть вживую, или бы на видео, как он поет, потому что там, конечно, очень странный мужчина. Вот. Очень и поэтому послушаем его мужчина. Трек «Весна», потому что весна как раз у нас закончилась, и надо как раз этот трек послушать. Да-да-да. Классный трек, красиво поет.
А это был подкаст «Ясно-понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
Пока.
Не амор, я полиамор.
Слышишь, птицы поют с каждой весной, все больше поющих мне нравится тут, нравится быть среди отстающих мне, нравится жизнь, нравится смерть. Щедрой рукой мне нравится ждать, нравится знать, кто. кто я такой. Да-да-да, мне нравится ждать, нравится знать, кто я такой. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да, 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 да-да-да-да-да, да-да-да-да, да-да. Под небом моим, в моем бардаке, так сложно ждать чуда. Мне нравится ждать, нравится знать, ты тоже отсюда. Жизнь с кротким лицом в нежных цветах, в пропасть шутя. Ты лучше во всем, как же тебе выбрать меня? Да-да-да, ты лучше во всем, как же тебе выбрать меня? Да-да-да, трудно начинать, и вот уже начал.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.